Доброе утро, братья и сестры. Здесь много деток, много больше деток, чем взрослых, поэтому я попытаюсь свою проповедь. И мы с моей проповедью, она не совсем... Ну, она очень простая, но нужно ее хорошо, внимательно понять. Но я попытаюсь ее изложить так, чтобы дети тоже могли понять. А дети, я прошу, чтобы вы мне оказали великую честь и попытались слушать хотя бы, или делать вид, что слушать. Для того, чтобы начать ту тему, которую я хочу начать, я прочитаю очень известное выражение из Евангелия от Марка. И это выражение знают абсолютно все люди на земле. Ну, наверное, подавляющее большинство когда-то это выражение слышали. И многие люди даже не догадываются, что это из Библии выражение. Это Евангелие от Марка, 4 глава. Написаны такие слова. 4 глава Евангелия от Марка, 22 стих. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Знаете эти слова, да? И очень часто нам родители говорили эти слова, чтобы сказать, что нет смысла скрывать какой-то грех, потому что все тайное обязательно станет явным. Когда я был маленький, я очень любил читать одну книжку, и, наверное, в детстве многие с этой книжкой знакомы, а кто в школе учится, эту книжку, наверное, проходил в уроках чтения. А мне эта книжка нравилась из-за названия, эта книжка нравилась, ну и из-за рассказов, которые в этой книжке есть. Название было такое «Денискины рассказы». Вот. И в этих Денискиных рассказах Виктор Драгунский описывал детство своего сына. И вот в этих такой есть рассказик. Когда однажды этот мальчик, его звали Дениска, он спросил у своей мамы: «Мама, а что такое? Все тайное становится явным». А маме было некогда объяснять, и она говорит: «Ну, когда-нибудь узнаешь». И вот однажды утром этот мальчик просыпается, идет на кухню завтракать, а мама ему на завтрак подала нелюбимейшую для него манную кашу. Поставила ему такую тарелку большую, и он стал смотреть на нее как на врага, потому что он есть не хотел эту кашу. А мама сказала: «Ты должен есть». А он говорит: «Не хочу». И тогда мама сделала хитрый ход. Она говорит: «Если съешь всю кашу, то пойдем с тобой в музей, в такой очень интересный музей, в который этот мальчик давно хотел попасть и мечтал попасть». И он так загорелся, и мама вышла с кухни, а он смотрит на эту кашу и думает: что с этой кашей делать? Если ее съесть, в музей пойду, но я ее не люблю. И он думал и вспомнил, что папа, когда он ест, он горчицу мажет, и тогда вкуснее становится. Он взял, открыл ящичек свой, достал горчицу, помазал кашу горчицей, попробовал, вкуснее не стало. Тогда он подумал: а вдруг не хватает соли? Посолил, еще хуже стало. Потом он подумал: а может быть, наоборот, надо посластить? Посластил, еще хуже стало. И вообще невыносимо стало есть. И он думал, ну кашу уже надо съесть, а она как огромное тарелище, как озеро какое-то большое. И невозможно столько каши съесть, а в музее очень хочется. И он думал и решил, что, наверное, с вареньем надо эту кашу съесть. Достал варенье, полбанки варенья вылил в эту кашу, размешал, а там перемешалось горчица, варенье, соль, сахар. Все перемешалось, настолько все невкусно, ужасно стало. И он думает: что же они с этой кашей делают? И тогда он решил вообще все, что есть, все эти приправы, которые у них есть, все туда намешать. И подумал, что, наверное, как-то исправится этот вкус. Главное, чтобы вкус манки заглушить. Вот, он взял, открыл эти все баночки, все достал, все высыпал, перемешал, взял ложку, схватил эту ложку в рот. И это такая гадость получилась, что он не выдержал, он открыл окошко и эту кашу на улицу вылил. Вылил на улицу, поставил, и в это время мама заходит. Смотрит, говорит: ой, сыночек, ты все съел, молодец, все, собирайся, пойдем с тобой в музей. И в это время звонок в дверь, дзынь-дзынь. Открывает дверь, а там стоит дяденька в шляпе. А в шляпе каша, сверху такая. И дяденька-милиционер рядом стоит. И говорит: гражданка, что же это такое делаете? У вас квартира хорошая, с мусоропроводом, а вы всякую гадость на улицу выливаете. А мама стоит, ничего не понимает, и смотрит: у этого дяденьки в шляпе, вот там внутри каши, по полям, и капает еще. А этот дяденька стоит и говорит: я, главное, иду фотографироваться, и тут эта каша, она еще и горячая, и вот стоит такой, знаете, растерянный. А мама поняла все, куда каша-то, откуда каша взялась. Посмотрела на своего сына, тот, значит, благоразумно спрятался куда-то. И мама говорит: я сейчас вам все сделаю. Она взяла эту шляпу, этот костюм, она все стала вымывать, вычищать. Ну, милиционер ее поругал, тогда еще милиционеры были, не полицейские, а милиционеры. Поругал ее, значит, и они ушли. А вот этот мальчик думает: что ж мне теперь делать? понял, что музей ему не видать. Подходит он к маме и говорит: мама, я все понял. Я теперь знаю, что значит тайное становится явным. Ну, а мама говорит: ну, понял, понял. Ну, все, теперь запомни на всю жизнь. Интересный рассказ. И вы знаете, вот всегда это выражение «все тайное становится явным», оно воспринимается именно таким образом, что когда мы что-то пытаемся спрятать, когда мы что-то сделали плохое и не хотим, чтобы об этом кто-то узнал, мы всегда думаем, что этого никто не узнает. У нас в лагере был такой случай. Представьте, идет молодежный лагерь, и пропал телефон. Из одного домика кто-то украл телефон. Ну, исчез телефон. И мы объявляем: братья и сестры, это был подростковый лагерь, прошу прощения, подростковый лагерь. Кто взял телефон? Или молодежный, я не помню. Кто взял телефон? Да, молодежный точно. И никто не отвечает. Мы говорим: братья и сестры, если кто взял, положите на место, потому что если вы этого не сделаете, мы помолимся Господу, и Господь нам покажет, кто украл телефон. А там тысячи человек молодежи, тысячи человек, очень много. И вот этот человек, который украл, подумал: а как Господь покажет? И не взял, и не отдал телефон, не положил. Ну, на следующий вечер мы говорим: братья и сестры, так как никто не вернул телефон, вор у нас оказался человек скрытный, то мы сейчас помолимся, чтобы Бог нам показал, кто украл телефон. Ну, мы встали, и брат совершил молитву: Господи, покажи нам, кто украл телефон. Ну и все, сели, помолились, сели, ну и продолжается костер. И после костра один брат, его зовут Александр Куцаев, он сейчас в Беларуси живет, он у нас выполнял функции такого как бы охранника-сторожа, что ли. И вот он пошел за один домик, туда в лес, и вдруг вот идет и говорит: у меня внутри такое чувство сильное-сильное, поверни налево. Вот такой прям, говорит, как голос такой. Поворачиваю налево, а там такая куча. И в этой куче лежит асбестовая труба большая. И у меня прям такое сильное желание, ну, говорит, никогда в жизни такого не было. Вот как будто бы в голос внутри. Вот внутрь эту асбестовую трубу руку засунь. Я туда руку, говорит, засунул, а там мусор всякий. Ну, вытащил мусор. А мы дальше, глубже засунь руку. Я туда глубже засунул руку, а там телефон. Телефон, достает точно телефон. О, думаю, надо же мысль, интересно. Положил телефон обратно и встал за сосну. Стою, говорит, за сосной вот, и жду. И смотрю, идет человек. Ну, молодой юноша такой идет, знаете. Посмотрел вокруг, никого нет. И туда, за телефоном. А я, говорит, выхожу. Этот Александр говорит: вот выхожу, смотрю. И попался так у нас вор. Вот на следующий год у нас в лагере тоже какая-то вещь пропала. Но не телефон, а что-то пропало. Мы говорим: дорогие друзья, мы помолимся, и Бог нам покажет вора. И в эту же вечер нам принесли все, что там пропало, и люди не стали больше беспокоиться по поводу того, что, как поступать в этих случаях. То есть, все тайное становится явным. Вот Бог так усматривает, что все тайное становится явным. Но я эти истории рассказал, чтобы показать, как этот текст обычно воспринимается вот в нашем сознании. И действительно, вот эта мысль, которую мы сейчас рассказали, она действительно в Библии содержится, в других текстах, в других местах. Но вот именно в Евангелии от Марка, в 4 главе, Иисус Христос применяет это выражение «все тайно становится явным» для другого смысла. Вот не для того, о чем я сейчас рассказал и о чем мы слышали истории, а для другого смысла. И мне хотелось бы поделиться с вами вот этими размышлениями, для чего же Христос именно здесь, в Евангелии от Марка, рассказал эти слова. В других Евангелиях он сказал именно для того, о чем мы сейчас только что слышали. А вот в Евангелии от Марка, для чего он сказал эти слова? Давайте мы об этом порассуждаем. И для того, чтобы нам это понять, нам необходимо чуть-чуть раньше обратить внимание на события Евангелия от Марка 4 главы. В этой главе Христос собирает народ, очень много людей, и рассказывает им притчу, которую дети хорошо знают, это притча о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять, и иное упало при дороге, иное там, выросло там, заглохло там, и так далее, и так далее. А какое-то принесло плод. И вот когда он эту притчу рассказал, написано в 10 стихе: «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и он сказал им: вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат, но не разумеют, да не обратятся, чтобы прощены были грехи им». Вы знаете, когда я начал читать Библию много лет назад, вот этот текст, вот эти слова, они вызывали у меня, но не согласие, потому что это какая-то несправедливость. Одним дано, а другим не дано. И если человеку не дано, то почему с него надо спрашивать? Разве он виноват в том, что ему что-то не дано? Ну, давайте расскажу историю про свое детство. Когда я был маленький, учился в школе, как и все вы учитесь, и учился я хорошо. У меня были пятерки и четверки, в основном даже пятерки, но у меня были три тройки. Когда я заканчивал 9 класс, у меня в аттестате было три тройки по черчению, по рисованию и по музыке. И когда мне вручал завуч диплом, ну, у нас было такое большое собрание торжественное, и завуч вызывал нас по фамилии, и вот они вызывают Самарин Денис, я выхожу, мне дают вот этот аттестат, а там все хорошие оценки, и только три тройки. И она смотрит на меня, смотрит на аттестат и говорит: «Мальчик эстетически неразвитый». Ну и, в общем, дал мне диплом. А как получилось? Получилось так, что у меня правда, вот при рисовании у меня такие плохие оценки, потому что я совершенно не умею рисовать. Вот у меня старшая дочка, она очень хорошо рисует, замечательно рисует, вот ей дано. Она нарисует так, что вот просто красота будет, вот очень, прям прекрасные рисунки. А я, если мне надо что-то нарисовать, то мне надо обязательно подписать то, что нарисовал, потому что если я не подпишу, то никто никогда не догадается, что же я нарисовал. Я могу нарисовать птичку, а вы подумаете, что это пожар или футбол, или может подумать, что это машина едет или еще что-нибудь. Друзья, то есть абсолютно неизвестно, что я буду рисовать. И вот когда, значит, я на уроках рисования пытался рисовать все, что там мне давали задание, то это иногда останавливало урок, потому что было смешно. Вот. И мне, это моя учительница по рисованию, она меня очень сильно любила, и поэтому она завышала мне оценки и ставила мне тройки. Вот. А потом она ушла, и вместо нее пришел другой учитель рисования. И он стал ставить двойки. И я старался изо всех сил, а у меня все равно были одни двойки по рисованию. И вот однажды в школу пришел мой отец и побеседовать с этим учителем. И он говорит: ну понимаете, ну не дано ему, ну не дано, ну не может он рисовать. Ну что вы от него требуете? Ну учитель как-то понял логику моего папы и перестал мне ставить двойки и тоже стал ставить мне тройки. Друзья, а вот кому-то дано, то есть он берет листочек бумаги и рисует, и у него хорошо получается, а кому-то не дано. И вот здесь тоже написано: вот вам дано знать тайны Царствия Божия, вам дано, а им не дано, им все в притчах, они не разумеют, они ушами слышат и не понимают, и они не покаются, и не обратятся, и они погибнут. И вот я читал раньше этот текст и думал, какая несправедливость. Бог одним дал, а одним не дал. Одни понимают, а другие не понимают. Одни будут спасенные, а другие не будут спасенные. Вот такая вот несправедливость. И этот вопрос меня мучил очень долго, пока я внимательно не стал читать этот текст еще раз. И когда этот текст прочитал внимательно еще раз, то я обратил внимание на одно выражение, на которое раньше не обращал внимания. Давайте мы сейчас на него вместе внимание обратим. Итак, читаем 10 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И он сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах». То есть эти люди разделились на две части. Внешние, те, которые там где-то, и те, которые со Христом. А кто же был со Христом? А со Христом были 12 учеников, и не только 12 учеников. Посмотрите еще раз. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили о притче». А у меня возникает вопрос: а кто же эти окружающие его? Кто же они? И давайте представим эту ситуацию. Толпа людей слушают Христа. И когда Христос сказал притчу, никто ничего не понял. И тогда вот эти все люди, они разделились на две части. Одни сказали: а мы пойдем домой. Пойдем домой, в свои домики, пойдем есть, пойдем спать. Хотя мы ничего не поняли, но зато мы получили исцеление, нас Господь накормил, и мы пойдем домой. А другие люди, была такая часть людей, которые сказали: нет, я что-то ничего не понял, я хочу остаться со Христом. И там остались не только 12 человек, там остались все, кто захотел, окружающие его, и 12. И вот к этим людям, которые окружали Христа, Христос говорит: вам дано. Вопрос: кому дано? Тем, кто остался со Христом. А кто остался со Христом? Тот, кто захотел. Оказывается, друзья, у человека всегда есть выбор, оказаться ли в числе тех, кому дано, или оказаться в числе тех, кому не дано. И этот выбор очень прост. Ты остаешься со Христом, ты остаешься рядом с Ним, тебе дано. Ты не остаешься рядом с Ним, ты уходишь, тебе не дано. Вот и все. Оказывается, это от желания человека зависит. Вот здесь сейчас сидят детки, сидят взрослые некоторые, а у некоторых детки катаются на качелях. Вот те, кто катается на качелях, не дано. Они не услышат то, что здесь говорится. А кто остался здесь и слушает, тому дано, потому что он захотел и остался. Но обратите внимание, что Христос говорил непонятные притчи. То есть он говорил, а люди не понимали. Вот вам же нравится, когда вам истории рассказывают какие-то понятные, интересные. И вот я заметил, что когда какую-то историю рассказываешь, все люди, знаете, открыв рот, сидят и слушают тебя. А когда ты переключаешься на какую-то другую тему, более сложную, человеку сложно слушать, и он начинает отвлекаться. Так вот эти люди, они тоже, они подумали, ну что-то Христос непонятное говорит, и пошли домой. А кто-то остался, и преодолев вот такую непонятность, преодолев вот эту какую-то трудность, он все равно остался со Христом. И тогда Христос говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного. Братья и сестры, дети, подростки, молодежь, братья и сестры, мне хотелось бы вот эту мысль в первую очередь отметить. У меня будет несколько мыслей, но вот это самая первая мысль, что есть люди внешние по отношению ко Христу, есть люди, которые со Христом. Те люди, которые со Христом, им дано, тем внешним не дано. Но внешний ты или ты со Христом, это не какое-то предведение Божие, или когда вот иногда некоторые люди так говорят, что Бог там собрался с ангелами, порешал, вот этот будет, вот этот не будет, этот погибнет, этот спасен, и все, ты ничего не сделаешь. Нет, это от твоего желания зависит. Никто не мешает тебе остаться со Христом, никто не мешает тебе быть здесь со Христом. Никто не мешает. Вот Миша Яковлев из Перми, есть такой брат, пресвитер церкви, он рассказывает, что когда открыли архивы, КГБ, там всякие вот эти архивы стали доступны в какой-то мере. Он в эти архивы получил доступ и стал там, или какой-то брат их, стал искать материал интересный и нашел такой интересный момент, когда нашел протокол задержания одного подростка. Полицейский в царское время, это еще было до революции, в царское время полицейский задержал одного подростка, которому 14 лет или 13 лет. В Перми это случилось. И, значит, там протокол допроса этого подростка. Оказалось, что этот подросток пришел пешком, пришел с деревни, которая находилась в километрах в 40 от Перми. Это была зима, он там на каких-то подводах каким-то образом пешком шел, и вот он пришел в Пермь. А зачем он пришел в Пермь? А потому что, как узнали, что он вообще, зачем он пришел в Пермь? Потому что он такой подросточек был, видать, наивный, такой хороший мальчик. И он подошел к полицейскому и спрашивает, а где здесь собираются баптисты? А полицейский, оп, ты что, к баптистам идешь? Да, вот давай мы тебя задержим. Они его задержали. И оказался этот мальчик, узнал, что в Перми где-то собираются верующие, и пошел на собрание верующих. Он прошел пешком 40 километров зимой, друзья, для того, чтобы попасть на собрание верующих. Но, к сожалению, не хватило у него опыта, чтобы не спрашивать полицейского об этом. Он спросил полицейского, его задержали, составили протокол и отправили домой. Друзья, вот человек имеет желание быть со Христом. Хочу быть со Христом. Да, мне многое непонятно. Да, может быть, мне не совсем ясно, что Христос говорит. Да, у меня дома есть дела какие-то. Но я пока не пойму, я хочу остаться рядом со Христом, я хочу быть. И вот Христос разделяет всех людей на внешних и невнешних. И невнешним дано знать тайны Царства Небесного. И ты будешь не внешним, кому дано, если ты захочешь остаться со Христом. И это, друзья, очень важно. Теперь второй вопрос. А что означает «вам дано»? То есть, что такое «дано»? Например, когда человеку дан музыкальный талант, понятно, он взял гитару, начал играть, или фортепиано, начал играть, ему дано. Он пошел в музыкальную школу, все хорошо. Он взял кисточку, рисует, ему дано. Мы так говорим, вот этому ребенку дано. А что же здесь имеется в виду под фразой «вам дано»? Ведь мы видим, что ни апостолы, ни Петр, никто другой, ни окружающие, которые остались, они все равно ничего не поняли. Что же значит, что им дано? И интересная, друзья, здесь мысль содержится, что под словом «вам дано» здесь имеется в виду сам Христос. То есть вам дан я. Вам дано знать тайны Царства Небесного. То есть вам я дан. Вы со мной остались, и вот он я, тот, который знает все, который может рассказать вам любые секреты, который откроет вам тайны мироздания, который вам расскажет о Царстве Небесном, который вам откроет все, что вы хотите знать. Вам я дан. Друзья, то есть вам дано знать тайны Царства Небесного. Это не какой-то, знаете, талант какой-то человека, его способность. Это не какое-то, знаете, у человека внутреннее состояние. Это Христос, который дан этому миру, Сын дан вам. И советник написано, да, и другие качества перечисляются. То есть Он дан нам. И теперь мы, те, которые хотим быть с Ним, которые прилагаем усилия, чтобы быть с Ним, которые прилагаем старания, чтобы не остаться без Него, то нам дан Тот, который откроет тайны Царства Небесного. И сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего. А тем внешним все бывает в притчах. Те внешние, то есть люди, которые отдалились от Христа, это люди, которые о Царстве Небесном только по каким-то незначительным свидетельствам могут знать. Они какое-то познание имеют, но очень слабое. А те, кто рядом со Христом, они имеют полноценное познание о тайнах Царства Божьего, потому что рядом с ними Христос, который все раскрывает. Все раскрывает. Я когда был в Калининграде, и там есть известный собор Калининградский, когда-то там был похоронен Иммануил Кант, и потом сейчас его могила перевезена, по-моему, в Германию, но он долгое время был похоронен именно в Калининграде, сам он жил в Калининграде. Это известнейший философ Иммануил Кант. Это один из самых таких вот именитых философов вот, нашего времени, ну точнее как, вот последних нескольких столетий. И вот у этого философа, у него есть книги «Размышления о сущности бытия», о смысле жизни, о том, как вот вообще человек живет, ну и так далее, и так далее. И вот я представил себе, что если бы этот человек, который всю свою жизнь посвятил поискам ответов на вопросы, в чем смысл жизни, в чем смысл мироздания, в чем смысл вот этого нашей Вселенной, если бы ему дали возможность хотя бы пару часов пообщаться с Иисусом Христом, я думаю, что этот бы человек это время бы использовал. То есть рядом с ним был бы тот, который знает ответы на абсолютно все вопросы, который сам Бог, создавший Вселенную. Друзья, вот такой случай был у Пилата. Рядом с Пилатом стоял тот, который знает ответы на любые вопросы. Друзья, у вас есть вопросы, на которые вы хотите получить ответ? Есть. И вы спрашиваете одного человека, второго, третьего, и вы не находите ответы. Друзья, а у Пилата была возможность задать вопрос абсолютно любой тому, кто знает ответы на все вопросы. И он говорит ему вопрос, за который Кант бы, наверное, полжизни бы отдал. Он говорит, а что есть истина? И вот он человек, который может ответить, что такое истина, который знает, что такое истина. Вы помните, как Пилат отреагировал? Он говорит, что есть истина? Повернулся и ушел. Он даже не стал слушать. И он оказался внешним, который не может знать тайны Царства Божьего, потому что он не хочет быть со Христом. Друзья, Христос здесь находится с учениками, и он говорит, и не только с учениками, и со всеми желающими, и он говорит, вам дано, я вам дан. И дальше он сравнивает самого себя со свечой. Вот обратите внимание на эту фразу, она достаточно интересная. «И сказал им», 21 стих, «не для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники?» И в другом тексте, чтобы она светила всем доме. То есть он сравнивает себя со свечой, который, как тот истинный свет, который пришел в этот мир, не для того, чтобы светить где-то в углу, не для того, чтобы освещать под кроватью или там под тумбочкой. Нет, он пришел, чтобы освещать все в этом доме, чтобы его поставили сверху, чтобы он освещал, друзья. И вот он говорит, вы теперь имеете эту возможность быть с этим светом рядом, вы имеете эту возможность находиться в окружении этого света, который освещает любые темные уголки. И дальше он говорит, посмотрите, 21 стих еще раз прочитаю. «Не для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники?» И 22 стих. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Друзья, контекст этой главы говорит о том, что все тайное, что для человека является непонятным, сложным, тайные наши какие-то вопросы, вот мы не знаем, как разобраться в каких-то вопросах, у нас есть какие-то нужды, переживания, все это тайное станет явным, все станет понятным, все станет известным. Почему? Потому что Христос есть та свеча, которая сможет ответить на любые вопросы, осветить любые уголки, который может показать любые абсолютно решения любых вопросов, вывести из любых жизненных ситуаций. Все тайное, все темное, все непонятное, оно все просветится, оно станет ясным, оно станет хорошим, потому что для этого свеча и нужна. Для этого Христос и пришел. И единственное условие, которое человек должен выполнить, он должен быть рядом с этой свечой, он должен быть вместе с этим светом и не удаляться, чтобы не стать тем внешним, который опять погрузился во тьму, и поэтому ему там опять что-то непонятно, ему опять там стало что-то неясно. И так написано, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Друзья, поэтому такая первая часть моей проповеди, она показывает, что мы с вами имеем эту возможность быть среди тех людей, которые окружают Иисуса Христа, быть среди, рядом с той свечой, которая освещает всю тьму, которая отвечает на все вопросы, решает все проблемы, которая дает понимание о том, что было раньше непонятно. И это не зависит от наших способностей, от наших дарований, это не зависит ни от чего. Это зависит только от нашего приближения к Иисусу Христу и больше ни от чего. И поэтому задача жизни человека – это приближаться ко Христу, а Он уже сделает все остальное. И все тайное, все непонятное обязательно станет явным. И дальше, друзья, 23 стих. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». 24 стих. «И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено вам будет слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Я не знаю, как в вашей церкви, но в нашей церкви долгое время, мне кажется, до сегодня, есть такая серьезная проблема. Вот я заканчивается собрание, выхожу за кафедру, говорю, братья и сестры, собрание наше подошло к концу, пожалуйста, внимательно выслушайте объявление. У нас сегодня будут такие служения. И перечисляю служения. Причем интересно, что у нас в церкви много-много лет, уже лет, наверное, 10, работает график церкви. То есть каждый месяц я составляю с братьями график, мы составляем, в котором описывается абсолютно все служения в церкви. Начиная от воскресного собрания, детских, молодежных. Вот на месяц вперед описывается все, подробно расписывается, во сколько, где. Например, если у нас там молодежная в Курганинске, я пишу, что такого-то числа, молодежная в Курганинске, ответственный за поездку такой-то, такой-то, в скобочках его телефон указываю, чтобы если у кого-то есть желание поехать, он позвонил ответственному, определился с поездкой и так далее. И вот у нас такая книжечка прям получается, там все дни рождения, все краевые собрания, все мероприятия, все кто когда проповедует. Вот полный-полный такой, знаете, расписание, я эту книжечку распечатываю каждому человеку, каждому члену церкви вручаю вот человеку этому, ну, на семью, по крайней мере, одна точно попадает. Вот, и у всех эта книжечка есть. И плюс к этому мы дублируем все объявления еще из кафедры. И обязательно кто-нибудь что-нибудь перепутает. Ну, например, такой яркий пример, это к нам, когда приезжал ансамбль Евгения Никифоровича Пушкова, я говорю, братья и сестры, вот в этот четверг, 19 мая, вот четверг, не в среду, в четверг, 19 мая, у нас будет в Доме культуры железнодорожников будет проходить вечер Евгения Кифоровича Пушкова, его ансамбль. В Доме культуры железнодорожников, вы знаете, это вот, там на улице, там такой-то, знаете? Да, знаем. Вот там у нас будет в 7 вечера, в 19:00, не перепутайте. Раз 15 я это сказал. У кого какие вопросы? Рука. Это когда будет, в четверг или в пятницу? Друзья, не было случая, чтобы после моих объявлений человек не переспросил. Вот такого просто я не помню. Вот буквально некоторое время назад, еще до пандемии, ну последнее вот это, я говорю, братья и сестры, у нас сегодня подростковая будет в 4 часа, обычно в 5, а сегодня в 4. Пожалуйста, не перепутайте. Подростки, вы все поняли? Все поняли подростки? Во сколько подростки будет собрание? Все, в 4. Родители, вы поняли, во сколько собрание будет? В 4. Вы поняли, да? В 4. Не перепутайте, в 4. Друзья, я не меньше 20 раз это повторил. Ну, значит, собрание заканчивается, смотрю, одна мамочка собирается и загружает в машину свою семью, там и дочка. Они живут километров 30 отъезд. Я говорю, куда вы едете? Домой. Я говорю, как домой? Вы же на собрание не успеете. Как не успеем? До 5, еще куча времени. Я говорю, почему до 5? А во сколько? Я говорю, в 4. Как в 4? Я говорю, где вы были? Почему вас не слушаете? Друзья, вы знаете, это беда современного общества. Человек максимально невнимательный. Вы согласитесь, да? Вот, а почему так произошло? Ну, тут несколько причин. Одна из причин, то, что сейчас очень большая информационная составляющая, нас информация, она со всех там, и с рекламных счетов, и радио, и книги, и интернет, очень много информации, и наш организм, он как бы автоматически вот, блокирует вот, доступ информации, и мы становимся невнимательными. Но это прям реально серьезная проблема. И вот Христос здесь говорит, замечайте, что слушаете, замечайте, или в другом переводе, замечайте, как слушаете, вот как слушаете. Какую мерою мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено вам слушающим. Вот давайте вспомним эту историю из Ветхого Завета, когда у одной женщины, у ней умер муж, остались дети, пришел взаимодавец и сказал, что я заберу этих детей, потому что тебе нечем заплатить. Она пошла к Елисею, пророку, пожаловалась на эту историю, и он сказал ей такие слова, что иди возьми у соседей кувшины и бочки всякие, и масло выливай в эти бочки, и масло не истощится, пока бочки не наполнятся. И вот эта женщина пошла, набрала у соседей все эти тазики, кастрюли, бочки, сосуды всякие, принесла, и вот они масло льют, и потом, значит, закончились сосуды, и тогда говорят, давай еще сосуды. Она говорит, кончились сосуды. Написано, и масло перестало течь. Помните, да? И вот я подумал, если бы эта женщина, она реально поверила, вот реально поверила, что масло не перестанет течь, пока ты не наполнишь все, что можно наполнить. То есть она-то в это поверила, на самом деле поверила. Поэтому-то она и принесла все сосуды, которые только могла собрать. Но если она поверила бы это, в это глубже, если бы сейчас можно было время отмотать назад, и она бы опять это же жизнь, вот это же событие пережила, я думаю, что она отнеслась бы к этому по-другому. Скорее всего, она пошла бы не только в эту деревню, но и в соседние деревни, и в соседние города, и набрала бы столько этих сосудов, что, наверное, там вот эта поляна была заставлена сосудами, и она бы, наверное, еще бы упрашивала всех, и, наверное, она бы там просто какие-то цистерны привезла бы из-под нефти, и все это бы заставила, потому что она бы не успокоилась, пока весь окружающий там на несколько километров населенный пункт не были бы, без сосудов не остались бы. Потому что она знает, что чем больше ты приготовишь сосудов, тем больше будет масла. На всю свою жизнь ты будешь обеспечена маслом, соответственно, деньгами, ты не будешь ждать нужды. Она поверила в то, что это будет, но поверила, ну, по определенной мере и приготовила некоторое количество сосудов. Ну, хорошо, хоть так. Друзья, вот то же самое здесь написано. Вот какую меру вы мерите, такое отмерено будет и вам слушающим, и прибавлено вам слушающим. То есть вот эта свеча, которая освещает, которая готова открыть любые тайны, ответить на любые вопросы, решить любую проблему, своим божественным светом благодати проникнуть в самые глубины вашего сердца, вашей семьи, ваших проблем. Вот, друзья, это зависит, оказывается, от того, с какой мерой мы подходим к этому источнику. И здесь я хочу вернуться немножко к тем внешним. Друзья, итак, все люди разделились на две части. Внешние, которые ушли домой и которые вообще ничего не поняли, и те, кто остались. Но вот те, кто остались, они тоже делятся на определенные категории. Они делятся на категории в соответствии с той мерою, которую они принесли ко Христу. Один пришел с маленьким стаканчиком и ушел с маленьким стаканчиком, наполненный ответами. А кто-то пришел с огромным таким, ну, как бы, я не знаю, сосудом пустым, и он пришел наполненный. И он говорит, наблюдайте, что или как вы слушаете, и какую мерою мерите, вот с какой вы мерою подошли, такой будет отмерено и вам слушающим, и прибавлено вам слушающим. Друзья, почему христианская жизнь очень часто у людей, она достаточно посредственная? Вот Христос говорит, я пришел вам дать жизнь и дать ее с избытком. И мы читаем в каких-то книгах, как живет молодежь, как живут христианские семьи, что они счастливые, у них такая активная жизнь, что они в Боге находят счастье. А кто-то все это читает и думает про себя, что а про кого это написано? А у меня жизнь обычная. В семье какие-то ссоры происходят периодически, какое-то неустройство, непонятность какая-то. Сказать, что я живу полноценной, счастливой жизнью, не сказать. Да, я христианин, хожу на собрания, но моя жизнь, она такая, ну, не сильно-то отличается от неверующих людей. Ну, просто то, что я не грешу, и в нашей семье более-менее хорошо, и на собрания ходим. Но в целом, как бы обычная жизнь. Друзья, причина вот в чем. Находимся ли мы в общении со Христом с полною мерою? Готовы ли мы вот преодолеть все свои препятствия и быть со Христом в общении? Потратить на это все. Вот апостол Павел пишет такие слова. все, что для меня было преимуществом, я почел считаю ради превосходства познания Иисуса Христа. Я помню, у нас в соседней церкви был брат, у которого были определенные сложности. Но сложности какого плана? Вот именно такое духовное уныние какое-то, духовное переживание, с женой контакта не было, в семье как-то дети как-то, ну все как, знаете, неплохо и нехорошо, такая серость какая-то. Как вот, как я встретил одну свою знакомую, неверующую, говорю, как вы живете? Она говорит, как вот, живу как в бетономешалке. Вот как в бетономешалке. Я говорю, что это значит? Ну, все время по кругу, все серое, все тяжелое, все крутится вот так вот, как в бетономешалке. Вот этот брат тоже говорит, живу как в бетономешалке. И когда мы с ним стали разговаривать, то выяснилось, что этот человек вообще не пребывает в общении со Словом Божьим. То есть он давным-давно Библию не читал, а если читает, то поверхностно, не рассуждая, не понимая, так вот относится к этому, так вот, ну, давно-давно он Библию не открывал. Но и мы поняли, что у него не хватает вот этого живого общения с Богом. И вот он решил вставать каждое утро пораньше, чтобы читать Священное Писание, и не просто читать, а вот подходить с полной мерою, вот к этому светильнику, к этому источнику, чтобы назидаться Словом Божьим. Ну и вот он так стал делать, и он говорит, у меня жизнь поменялась. У меня, говорит, так хорошо, силы прибавилось, счастье прибавилось, появились ответы на вопросы, многие вопросы решились. Кстати, вот Григорий Васильевич Костюченко тоже рассказал такую историю интересную. Вот когда он женился, еще молодой был, то вот, ну, они, говорит, мы жили хорошо, но вот у меня, говорит, у жены был один недостаток. И я хотел этот недостаток ей высказать, но очень боялся, как высказать ей, чтобы она не обиделась, не расстроилась, чтобы она не огорчилась на меня. А характер у Григория Васильевича, знаете, он такой не очень нежный, так скажем, да, он как рубанет, так рубанет по полной программе. То есть это там мало не покажется. Вот, и он тоже думал, как вот сказать жене своей, чтобы она не огорчилась. А потом его такая мысль посетила, он рассказывал, не помню, в каком общении рассказывал эту историю, мысль посетила, что вот прежде чем сказать ей, а у них такая ситуация получилась, что вот утренние вот эти библейские часы с женой, они потерялись. То есть какое-то время они собирались с женой, читали Библию, рассуждали, а потом это исчезло, и этого долгое время не было. И он решил это восстановить. И вот они восстановили эти утренние собрания, начинали день с чтения Библии, с молитвы, с рассуждения. И буквально через несколько дней они встают на колени, и жена в молитве просит прощения за то, за что он хотел ее обличить. И вы знаете, он тогда рассказал такую мысль, мне, говорит, это прям как откровение было. Вот Бог намного лучше обличает, намного полнее открывает, намного лучше просвещает вот эту тьму, чем бы это сделал я. Я как слон в посудной лавке. Пришел бы, знаете, там повернулся пару раз и все бы разбил вокруг, да? Потому что вот неуклюжий. А Бог, он все правильно делает. И хорошо, что не я это стал делать, но что я сделал? Я ввел ее в общение со Словом. И тогда Слово осветило, и она увидела себя. Друзья, вот здесь то же самое. Христос говорит, вот эти внешние, они ушли, им неинтересно. Вам дано, вы здесь, вас эта свеча просветит. Друзья, сколько проблем в жизни человека, сколько серости в жизни человека, неустройства в жизни человека, просто от того, что он ушел от свечи, блуждает там где-то в темноте. Да, он не внешний, да, он как бы не совсем такой уж далекий, он иногда бывает, но он не тот человек, который жмется ко Христу и в постоянном общении с ним пытается строить свою жизнь. Это не он. И вот получается, Христос делит людей на тех внешних, которые совсем ушли. И мы скажем, ну мы-то не внешние, мы не совсем ушли, мы же здесь. Но даже вот эти люди, которые здесь, они тоже делятся на категории меры. Кто-то пришел, знаете, кто-то говорит так, вот, например, один брат говорит, мне достаточно утром прочитать полстиха и потом целый день об этом рассуждать. Вот с такой мерой он приходит, да? Кто-то нет, кто-то читает больше. Вот у меня было такое искушение в жизни, когда мне рукоположили на пресвитера, то у меня появилось такое пресвитерское искушение. Я уверен, что многие пресвитера в это искушение впадают. Вот я сижу на собрании, значит, и получается, я ответственный за собрание. И вот я сижу и так думаю, так, кого нет на собрании, так, вот это, вот так записываю, кого нет, чтобы потом после собрания позвонить, спросить, может, что случилось, может, какая помощь нужна, сижу, переживаю. Потом вышел первый брат проповедовать, думаю, так, первый брат проповедует, пока. Так, записка с участием, значит, после первой проповеди надо с участием записку объявить. Угу. А какой же мне пример рассказать к этой записке? Так, подумал, так, что-то участия мало, так, надо какое-то участие еще придумать. И вот сидишь, слушаешь, ты не слушаешь первую проповедь, потом, значит, после первой проповеди молится, ты тоже стоишь, значит, на коленях, смотришь за всеми, наблюдаешь, потом вторая проповедь, во время второй проповеди ты думаешь о том, что ты будешь говорить во время третьей проповеди. Ну, в общем, такая история. И обнаружилось, я сам себя поймал на мысли, что на протяжении нескольких месяцев после своего рукоположения я не слушал проповеди. Я только переживал о собрании, весь изнервничался, весь исхудал духовно, не физически нет, духовно исхудал. И вы знаете, есть такой текст в Библии, написано: «Молюсь, чтобы ты здравствовал так, как здравствует душа твоя». Помните, да? Вот я иногда говорю: друзья, вы хотели бы, чтобы о вас так помолились? Хочу, чтобы твое тело было здоровое такое, как здоровая душа. Я думаю, что некоторые после такой молитвы померли бы сразу, потому что ну, так жить нельзя в таком худом теле и в таком жалком таком состоянии. Вот. А Гай, которому молится, которому пишет Иоанн, вот он, Гай, видимо, такой крепкий душою был, что Иоанн говорит, чтобы твое тело было такое, как душа твоя, а не наоборот. Так вот, я заметил о себе, что моя душа, она вообще истощилась, потому что я не слушаю проповеди, потому что я на собрании почти отсутствую. И я себя оправдывал тем, что я, ну, совершаю служение, я же ответственный, я же должен. А потом я читаю текст Священного Писания, написано: «Идя в Дом Божий, будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению». Меня это обличило, я покаялся, и я решил слушать все проповеди внимательно. Вот я сижу, значит, за своим столиком и смотрю на проповедника, а как в каждой церкви, вот как в каждой церкви, в нашей церкви тоже есть проповедники слабые. Ну, мы проводим работу, у нас там каждое воскресенье занятия с проповедниками, мы пытаемся что-то менять, но все равно есть проповедники слабые. Вот выходит проповедник и говорит вообще непонятно что. Вот что, как можно вообще это говорить? Это, вот когда с ним просто общаешься, он нормальную связанную речь, там есть какие-то логические взаимосвязи. А когда он выходит за кафедру, просто какой-то поток непонятной информации. Вот. Но и такие проповедники есть в каждой церкви, и вот я раньше их вообще игнорировал. А вот когда я покаялся, я подумал, буду внимательнейшим образом слушать всех, просто не пропуская ни одного слова. И с тех пор уже многое времени я так и делаю. Вот сижу на проповеднике, смотрю и вот пытаюсь понять. И записываю, значит, свою тетрадочку какие-то мысли. Я вам, друзья, скажу, что самые лучшие мысли, которые я получил, вот как бы самые назидательные, ну, я много там всяких мыслей записал, но вот одни из самых назидательных, это я получил от проповедников слабых. Может быть, он даже сам не понял, что он сказал. Но вот эти драгоценности, которые вот он говорит, они настолько обогащают, и я понял, сколько я пропустил, сколько во мне было ущерба, когда я не тянулся к этому вот свече. Да, пусть это не сам Христос, пусть это такое достаточно слабое передача это благодати Христа, но даже через этот слабый передатчик очень много благодати передается. Друзья, много вопросов решается, много ответов ты получаешь, когда ты с полной мерой подходишь. Вот наблюдайте, как вы слушаете, максимально внимательно. Я уже говорил, что у нас в церкви есть правило такое, что во время проповеди нельзя вставать. Я молодежи об этом говорил. То есть у нас во время проповеди нельзя вставать, ходить, нельзя идти в туалет, пить. Вообще запрещено страшным образом. Я даже бабушкам сказал: бабушка, вот если даже вы помирать будете, то во время проповеди нельзя это делать. Во время общего пения, пожалуйста. Вот. То есть во время проповеди надо внимательно слушать. И у нас за это в церкви идет целая война. То есть если во время проповеди кто-то вышел, обязательно я или кто-то из братьев подойдет и спросит, что случилось. У нас ни молодежь, ни дети, никто во время проповеди не могут встать и выйти. Они, более того, они должны смотреть и слушать, еще и записывать. У нас, например, есть одна сестра из молодежи. Когда собрание заканчивается, она собирает всех детей и спрашивает, кто что проповедовал, кто первый проповедовал, кто второй, о чем проповедовали. И кто правильно отвечает, тому она дает конфетки. Вот. И за счет этого дети, значит, тоже очень внимательно слушают проповеди, стараются, по крайней мере. Ну, то есть мы думаем, что проповедь – это очень важно. Я к чему это все говорю? Друзья, вот личное общение с Богом, чтение Священного Писания, пребывание в Слове, вот какую меру? Мы даже не представляем, насколько мы обедняем самих себя, насколько наша жизнь, наших семей, наша собственная жизнь, наших детей, она становится ну, как бы скучнее и хуже, когда мы удаляемся от того источника, который готов просветить любые вопросы, ответить на любые, просветить любые углы и так далее. Вот. И в этом же контексте, вот эта же 4 глава, она говорит притчу о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять, и иное упало при дороге, иное упало там, иное упало там. Я когда была здесь молодежной, я задал такой вопрос. Я этот в церкви вопрос задал. Ну, задам семейным, задам детям. Вот дети, мне там вопрос. Вот идет собрание. И вот после собрания, собрание закончилось, и все выходят из дома молитвы. Вопрос к детям. Кто из дома молитвы выходит самый богатый урожаем Слова Божьего? Вот ну, проповедник же сеет Слово Божие, да? Вот первый проповедник посеял, второй посеял Слово Божие, третий посеял Слово Божие. Кто из дома молитвы выходит самый богатый урожаем Слова Божьего? Как вы думаете? Вот как ты думаешь? Кевин, как думаешь? Кто внимательно слушал, молодец. Отлично, Кевин, хорошо. Ты сейчас внимательно слушал, молодец. А вы как вы думаете? Кто еще? Ну? Который много слушал. Ну, а как ты думаешь? Который старался все понять. Молодцы, умнички. Но вот я сказал, знаете что? Я прошу прощения, может быть, для кого-то это будет шоком. Но мне кажется, что самым богатым выходит сатана из дома молитвы. Сатана. Знаете почему? Так написано в Библии. Ко всякому слушающему слово о царстве приходит кто? Сатана. И похищает это слово. И похищает. И я даже, вот знаете, духовными своими очами представляю, что из дома молитвы выезжают целые грузовики, нагруженные этим Словом Божьим, похищенным. То есть вот проповедники проповедуют, они говорят, и вот столько обилия информации. А человек, как написано в притчах, один стал думать о своих житейских заботах, пришел сатана, похитил. Другой не подумал и не вник в это слово, оно не углубилось, пришел сатана, похитил. Птицы налетели, друзья, и вот сатана похищает. И, казалось бы, человек должен быть богатым. Вот у человека вот одно семечко, вот если оно в добрую почву попадет, одно семечко, оно дает такой плод, в котором 30, 60 или 90 семечек. А эти 90 семечек посеять, через несколько времени, следующий урожай, там будет очень много семечек. Буквально 2-3 раза, и ты уже можешь прокормить себя, свою семью, своих друзей. У тебя столько обилия будет, что ты просто не будешь нуждаться. А это семечко сатана украл, и ты остался нищим, голодным. Все, нет. Друзья, и Христос говорит, внимательно слушайте. Вот правильно Кевин сказал, правильно там детки сказали. Кто внимателен, кто старается, вот тот богатым тоже уходит. И почему-то некоторые христиане живут полноценной, счастливой, хорошей жизнью. У них в семье взаимопонимание. У них какие-то вопросы возникают. Все решается. Благодать Божия обильно действует. Жизнь устроена. А другие влачат жалкое существование. И вот вроде как бы рядышком все. И все как бы верующие. Все вроде как со Христом. А проблема-то в отношении к Его Слову. В отношении к Его свету, который Он дает. С какой мир? Один пришел со стаканчиком и ушел со стаканчиком, да. А другой пришел с цистерной и ушел с цистерной. И вот эта притча, которая в этой же главе написана, наблюдайте, чтобы ни житейские дела какие-то, ни суета, ни что другое, оно не заглушило то, что дает вам жизнь. Друзья, когда я начинал свою проповедь, я начал с примера о том, что все тайное становится явным. И я рассказал, что мы этот текст понимаем обычно, как все наши грехи, они выходят наружу. И в других текстах Священного Писания действительно об этом и сказано. Но именно в этом тексте это глубочайшая мысль, что мы живем с вами во тьме. Народ, живущий во тьме, увидел свет великий. Но тянемся мы к этому свету, идем мы к этому свету в нашей практической жизни, в нашей реальной жизни. Идем мы к этому или нет? Это вопрос очень серьезный. Это намного более серьезный вопрос, чем нам кажется. Я вчера на родительском собрании говорил о том, что очень важно, чтобы в семье была правильная атмосфера. Вот если эту мысль перевести немножко в другое русло, то вот у нас в Ейске, я уже говорил, там чистый воздух. И вот человек больной приезжает в Ейск, например, да, вот легочные больные, и они ничего не делают, они просто живут в городе, и у них уже здоровье улучшается просто за счет того, что воздух благотворно на них влияет. Друзья, и вот так же и здесь. Многие люди в своих семьях, со своими детьми, они пытаются получить ответы на вопросы. Вот мучают служителей, читают книжки какие-то, пытаются понять, что у них не так. А надо просто пребывать в общении со Христом. И чаще всего все решится автоматически. Прибыть в атмосфере благодати Божьей, тянуться, даже пусть я не понимаю ничего, пусть мне сложно, пусть я ничего такое, как бы не имею каких-то талантов, но я близок со Христом, и вот эта свеча, она освещает, она убирает все эти какие-то темные углы. Ну, последнюю расскажу пример вам, может быть, вы его слышали, но мне он очень сильно нравится. Это как бы притча такая. В одном доме жил человек, и каждый вечер в этот дом приходил сатана, и человек открывал дверь, сатана заходил, и все в этом доме разрушал. И человек подумал, плохо так жить, не хочу так жить, что же мне делать? И он решил в свой дом пригласить Христа. Христос пришел в его дом, и тогда человек говорит, Господи, вот тебе комната, живи в этой комнате, пожалуйста. Я уже устал от того, что сатана все разрушает. Ну, Христос поселился в этой комнате, и тогда, значит, вечером стук в дверь, человек открывает дверь, заходит сатана и все разрушает. Человек думает, стоп, у меня же в доме Христос живет. Ну как так получилось, что он все разрушает? И тогда он подумал, наверное, как бы мало места я Христу дал. И он отдал Христу весь дом, а сам спрятался в какой-то коморке там, в подвале, и вот там он живет. Ну, значит, вечером опять стук в дверь, открывает, сатана заходит, и все в доме разрушает. Он подходит ко Христу и говорит: Господи, ну что мне еще сделать, чтобы этого не было? А он говорит: ты дай мне ключи от дома, я сам открою дверь. Ну, человек отдал ему ключи от дома, и вечером стучится сатана, и уже идет открывать не этот человек, а идет открывать Христос. Открывает дверь, сатана видит Христа, боится и убегает. И дом остается целым. Друзья, здесь эта притча, она, я много-много лет назад услышал, она мне очень нравится. Она показывает, что вот есть люди совсем внешние, да, ну как бы вообще Христа не знают. А есть люди, которые как бы знают Христа, но вот они не отдали ему ключи, вот не полностью вот влились в этот свет. И они тоже достаточно жалкое зрелище. Вроде как и со Христом, вроде как бы рядышком, а в то же время свет не наполняет все, а здесь написано: все тайное станет явным. Все, вот вся тьма исчезнет, все просветится. Нам лишь бы быть ближе к Нему. Вот эту мысль хотел вам сказать, и детям хотел сказать эту мысль, и взрослым. Давайте мы об этом помолимся. Аминь.